Следующая ночь, 2 часа, и все, как говорится, спокойно, не считая дождя. Он опять моросил. В множественной вселенной есть такие города, которые считают себя специалистами по приятному времяпрепровождению. Места вроде Нового Орлеана или Рио вечно хвастаются, мол, умеем мы веселиться так, что гуляй душа и гори оно все ярким пламенем. Но по сравнению с Анком и его сиамским близнецом Морпорком, они просто захолустные уэльские деревушки в дождливый воскресный день. Во влажном воздухе над завихряющимися хлябями реки Анг вспыхивали и разбрасывали искры многочисленные фейерверки. На улицах жарили всевозможных домашних и одомашненных животных. Между домами теснились танцующие, по ходу дела отдирая от зданий плохо укрепленные украшения. Беспрерывно осушались кружки. Люди, в обычных обстоятельствах вовсе не склонные к таким вещам, вопили во всю глотку «Ура!». Ваймс мрачно вышагивал по запруженным толпой улицам, чувствуя себя единственной маринованной луковицей во фруктовом салате. Рядовой состав он на этот вечер распустил. Ваймс совершенно не ощущал себя роялистом или монархистом. Не то чтобы он что-то имел против королей, как таковых, но зрелище анкмарпоркцев в верноподданническом порыве, размахивающих флагами, почему-то выводило его из равновесия. До сих пор для него это было нечто, чем занимаются только глупые люди, к тому же рабы в других странах. Кроме того, до тошноты отталкивал образ плюмажей, грозящих его шлему. По отношению к плюмажам он всегда испытывал темное чувство. Плюмажи, они вроде как показывают, что тебя купили, что ты себе не принадлежишь. И вообще, в них он будет чувствовать себя попугаем. Это станет последней каплей. Погруженный в собственные мысли, он не заметил, как ноги сами привели его в Псевдополис-Ярд. В конце концов, куда ему еще идти? Его конура действует угнетающе, а хозяйка устраивает скандалы из-за дыр, которые Эрл, невзирая на крики и угрозы, упорно проделывает в ковре. Не говоря уже о запахе. Напиться бы в таверне, но картины, которые он увидит там сегодня, расстроят его намного сильнее, чем те вещи, свидетелем которых он становился обычно, сидя там и напиваясь. А здесь тихо и спокойно. Хотя отдаленные звуки народного веселья доносятся даже сюда, слышные сквозь закрытое окно. Цепляясь когтями, Эрл слез с плеча Ваймса и принялся грызть кусок угля в камине. Ваймс откинулся на спинку кресла и задрал ноги на стол. «Что за день? Что за схватка?» Восторженные крики толпы, бурная торговля, размахивание руками, юноша на огромной площади, такой крохотный и беззащитный, дракон, глубоко втягивающий ноздрями воздух. Но пламени не появилось. Это удивило Ваймса, это удивило толпу, и это, безусловно, удивило самого дракона. Он скосил глаза на собственный нос и несколько раз отчаянно царапнул по пламявыводящим протокам. Дракон продолжал пребывать в удивлении до самого последнего момента, когда парень прошмыгнул под его когтем и вонзил меч ему в брюхо. А затем оглушающий громовой раскат. Оставалось только гадать, куда же, собственно, подевались драконьи останки. Вытащив из кипы клочок бумаги, Ваймс разложил его перед собой. Просмотрел заметки, которые сделал вчера. Подумать. Дракон тяжелый, но летает хорошо. Надумать. Пламя горячее. А Иго испускает живое существо. Подумать. Болотные драконы – настоящие бедолаги. А эта чудовищная форма жизни – сильная и могучая. Подумать, откуда он приходит, никто не знает. И куда уходит – тоже. И где обитает – в промежутке. Подумать, как получилось, что он так аккуратно сгорел. Пододвинув чернильницу, он обмакнул перо и медленно округлым почерком вывел: можно ли уничтожить дракона, чтобы от него не осталось совсем ничего? Поразмыслив еще немного, он добавил: подумать, как он мог взорваться, не оставив после себя ни клочка. Сколько ни искали, ни нашли ничего. Да уж, головоломочка. Госпожа Овниц рассказывала, что когда болотный дракон взрывается, то потом куда ни глянь, везде болотный дракон. А этот, он ведь чертовски здоровый. Предположительно, его внутренности сплошной алхимический кошмар, и жители Ангмарпорка должны были провести эту ночь за отскабливанием дракона с улиц. Ничуть не бывало. Хотя нельзя отрицать, фиолетовый дымок смотрелся весьма впечатляюще. Эрл покончил с коксом и переключился на каминную решетку. За этот вечер он расправился с тремя булыжниками, одним дверным молотком, не поддающимся определению предметом, найденным в сточной канаве, и, ко всеобщему изумлению, с тремя сосисками себя режу без ножа до стабля, приготовленных из подлинных внутренних органов свиньи. Сейчас похрустывание на глазах укорачивающейся кочерги сливалось с перестуком дождевых капель. Ваймс в задумчивости посмотрел на бумагу и написал: «Вопрос. Разве могут короли появляться из пустого места?» Ему не удалось даже рассмотреть паренька, но в целом тот выглядел достаточно презентабельно. Невеликий мыслитель, но определенно того типа, чей профиль вас вполне удовлетворил бы, будь он отчеканен на мелкой монете. Да что там говорить? Прикончив дракона, этот парень мог позволить себе быть кем угодно, хоть косоглазым гоблином. После сражения толпа триумфально внесла его на руках во дворец Патриция. Лорда Витинари посадили под замок в одной из его собственных темниц. По слухам, он не сильно сопротивлялся, просто улыбнулся и спокойно пошел. Какое счастливое совпадение для города. Только понадобилось убить дракона, отважный рыцарь тут как тут. Некоторое время Ваймс прокручивал в голове эту мысль. Поворачивал ее то так, то этак. Потом перевернул задом наперед. Затем взялся за перо и написал: подумать. Наверное, это большая удача для будущего короля, что подворачивается дракон, которого можно убить и этим подтвердить со всей очевидностью свое право на престол. Это гораздо эффективнее наследственных мечей и родимых пятен. Тут уж нет никаких сомнений. Некоторое время капитан в задумчивости грыз перо, а потом, брызгая чернилами, приписал: обдумать. Дракон был не механический, а ведь ни один волшебник не способен создать зверя таких колоссальных размеров. Обдумать, почему в самый ответственный момент он не изрыгал пламя. Обдумать, откуда он явился. Обдумать, куда он потом подевался. Дождь забарабанил в окно с новой силой. Он заметно заглушил шум празднества. А вскоре тот и вовсе затих. Послышалось бормотание надвигающегося грома. Ваймс несколько раз подчеркнул слово «подевался». Затем, по зрелом размышлении, присовокупил к этому еще два вопросительных знака. Поизучав некоторое время получившийся результат, он скатал бумажку в шарик и швырнул в камин. Бумажка немедленно сгинула в пасти Эрла. Совершено преступление. Шестое чувство, Ваймс и не подозревал, что оно у него имеется, чутье полицейского, такое древнее, что стало почти инстинктом, заставляло волосы на его голове шевелиться и подсказывало, что дело пахнет самым настоящим преступлением. Возможно, необычным преступлением. Настолько необычным, что в книжке Маркоу его описания не найдешь. Однако совершенным в лучших традициях и сознанием дела. Термическая обработка горстки убийц – всего лишь начало. Он разберется в преступлении и даст ему имя. Встав, Ваймс снял с крючка за дверью кожаный плащ и вышел в ногой город. Вот куда ушли все драконы. Они лежат. Но о них не скажешь, что они умерли или спят. Можно счесть, будто они затаились в ожидании. Но нет, ведь ожидание подразумевает под собой надежду. Возможно, самым удачным определением здесь будет... Они...
разгневаны.
Он как сейчас помнил ощущение тугого воздуха под крыльями. Упоение пламенем. Вверху пустынные небеса. Внизу интересный мир, полный странных суетящихся существ. В этот момент у существования была иная фактура. Лучше. Он только начал входить во вкус, как его стреножили, помешали исторгнуть пламя и загнали обратно, как будто какое-то ничтожное волосатое млекопитающее, жалкую собаку. У него отняли мир. В синапсах мозговых переплетений рептилии затлела мысль, пока лишь предположение, что мир можно вернуть. Его вызвали, извлекли из небытия, а потом презрительно зашвырнули обратно. Но может существует след, запах, какая-то ниточка, по которой он найдет путь в небо. А может этой тропкой станет сама мысль. Он вспомнил чуждое сознание. Этот наглый сварливый голос, полный унизительного для дракона ощущения собственной значимости, исходил из сознания почти такого же, как его собственное, только уменьшенного в тысячи, миллионы раз.
Ага!
Он расправил крылья. Госпожа Овниц сидела в кресле, попивая горячий шоколад и прислушиваясь к грохоту бурлящей в сточных канавах воды. Наконец-то можно было сбросить ненавистные бальные туфли, которые, даже она сама не стала бы отрицать, больше смахивали на пару розовых каноэ. Но, согласно выражению забавного коротышки-сержанта, положение обязывает. И она, как последняя представительница одного из старейших аристократических родов Ангмарпорка, должна была, в знак проявления доброй воли, присутствовать на празднестве, устроенном в честь победы над драконом. Лорд Витинари редко когда устраивал праздники. На эту тему была даже сложена песенка, ставшая весьма популярной в народе. Но теперь впереди ожидались одни сплошные праздники. Она терпеть не могла балы и приемы. В смысле удовольствия, это в подметке не годилось разведению драконов. Возясь с драконами, чувствуешь себя на своем месте. Не приходится краснеть и потеть, поедая эти дурацкие штуки на палочках или напяливать платье, в котором выглядишь как облако с херувимами. Драконы плевать хотели на то, что на тебе надето и как ты выглядишь, если в руках у тебя миска с кормежкой. А забавно все-таки. Она всегда считала, чтобы организовать бал или празднество, требуются недели, месяцы. Приглашения, украшения, колбаски на палочках, гнусная цыплячья смесь, которую надо запихивать в печеные розеточки. А тут все устроилось за несколько часов. Будто кто-то только и ждал этого момента и приготовил все заранее. Очевидно, одно из интендантских чудес. Она даже протанцевала раз с этим, за неимением лучшего слова, новоиспеченным королем. И тот вел себя как настоящий кавалер. Сказал ей что-то вежливо, хотя, надо признать, слегка придушенно. Завтра коронация. Но ведь чтобы подготовить настоящую коронацию, нужны месяцы. Она продолжала размышлять над этим даже тогда, когда готовила вечернюю кормежку для драконов. Каменная крошка с нефтью, приправленная серой. Не затрудняясь переодеванием, она набросила поверх платья тяжелый фартук, натянула перчатки и шлем, опустила на глаза защитный экран и, крепко держа ведра с кормом, побежала под хлещущим ливнем к загону. Она ощутила это сразу, как только открыла дверь. Обычно прибытие кормежки приветствовалось ревом, свистом и краткими выбросами пламени. Но сейчас драконы, каждый в своем загоне, сидели молча и внимательно глядели на крышу. Это ее слегка встревожило. Она погремела ведрами.
«Нечего бояться! Мерзкого чудовища больше нет!»
ободряюще воскликнула она.
«Никак не можете забыть, что ли?»
Один или два дракончика бегло скользнули по ней взглядом и вернулись к своему. К чему? Напуганными они не выглядели, только очень-очень внимательными, как будто стояли на страже, как будто ждали того, что вот-вот должно произойти. Опять забормотал гром. Не прошло и двух минут, как она уже быстрым шагом направлялась в пропитанный влагой город. Бывают песни, которые никогда не исполняются в трезвом виде. Нелли Дин – одна из них. А еще те, которые начинаются типа «Когда я домой возвращался с войны». Излюбленная пьяная песня жителей Ангмарпорка и окрестностей «На волшебном посохе нехилый набалдашник». Рядовой состав был пьян в доску. По крайней мере двое или трое из рядового состава. Маркоу убедили попробовать шенди, но ему не очень понравилось. Слова он тоже не все знал, а те, которые знал, не понимал.
«А, я понял!» – наконец сказал он. «Это что-то вроде юмористической игры слов, правильно?»
«Знаешь!» –
с тоской проговорил Колон, глядя вдаль, словно пытаясь увидеть что-то за все уплотняющейся пеленой тумана, окутывающей Анг.
«Иной раз жалеешь, что с нами нет старика!»
«Ты не должен так говорить!»
Шнопс чуть-чуть раскачивался.
«Мы же договорились, ты молчишь! Нехорошо об этом говорить!»
«Это была его любимая песня!»
Грустно объяснил Колон.
«У него был неплохой тенор!»
Слушай, Серж...
Он был справедливый, наш Гаскин.
Мы ничего не могли поделать,
насупился Шнопс.
Почему же могли? Мы могли бы бежать быстрее.
Да что случилось, наконец? Не выдержал Маркоу.
Он погиб!
Слова Шнопса звучали торжественно.
При исполнении служебных обязанностей.
А я говорил ему.
Качнул головой Колон, глотнув из бутылки, призванной озарять им путь этой ночью.
Я предупреждал. Полегче на поворотах, говорил я ему. Не доведет это до добра, говорил я. Не знаю, что на него нашло, чего он так рванул.
А все гильдия воров виновата,
заявил Шнопс.
Позволять людям прямо вот так, на улицах.
Как-то ночью в одном квартале на наших глазах произошло ограбление.
Несчастным тоном сказал Колон.
Перед самым нашим носом. И капитан Ваймс, он воскликнул: «Вперед!» Но мы и побежали. Да только весь фокус тут в том, чтобы не бежать чересчур быстро. А то того и гляди, поспеешь. Поймаешь их, потом хлопот не оберешься.
Не понутру им это,
объяснил Шнопс. Забормотал гром, разразился ливень.
Не понутру, точно,
согласился Колон.
Но Гаскин забыл об этом. Он все бежал и бежал, забежал за угол. Там-то эта парочка и караулила.
За отвагу свою и пострадал,
рассудил Шнопс.
Как сказать? Все равно отбегал свое,
подвел итог Колон.
Капитан Ваймс очень горевал. Если служишь в страже, парень, не следует бегать слишком быстро.
Торжественно обратился он к Маркоу.
Можно быть быстрым стражником или старым стражником. Но быть и быстрым, и старым одновременно не получится. Эх, старина Гаскин, бедняга.
Так не должно быть, сурово сказал Маркоу. Колон глотнул из бутылки.
Должно или нет, но так оно и есть.
Дождевые капли барабанили по шлему сержанта. Струйками стекали по лицу. «Но это неправильно!» – ровным голосом произнес Маркоу.
«Но это так!»
– повторил Колон.